Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Саенков. Здравствуйте. В начале нашей программы выпуск новостей. И я передаю слово Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
Добрый день. Коротко о главных новостях в выпуске. В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте имени Ворошилова, в результате которой погибли два горняка. Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте имени Ворошилова, в результате которой погибли два горняка. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ», сообщили в Следственном управлении Кемеровской области. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. В момент аварии в забое находился 271 горняк, 269 были выведены на поверхность. По предварительным данным следствия, в одной из выработок произошел выброс метана. Семьям погибших будет выплачена компенсация по 1 миллиону рублей. Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, расследование завершено. Все 8 обвиняемых и их адвокаты уже ознакомились с материалами дела. Пожар произошел в ночь на 5 декабря прошлого года, когда в кафе было устроено пиротехническое шоу. Погибли 156 человек, еще 64 получили тяжкий вред здоровью. Всего пострадавшими признаны более 400 человек. Оппозиционеры и правозащитники намерены провести на Триумфальной площади Москвы 31 августа митинг в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Как заявил Интерфаксу глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, правозащитники выйдут на площадь, несмотря на то, что она закрыта на реконструкцию. Ранее Алексеева, а также двое других организаторов митинга, Константин Косякин и Эдуард Лимонов, подали заявку в мэрию Москвы на проведение акции. Там им ответили, что площадь закрывают на несколько лет в связи со строительством подземной парковки. Омский центральный районный суд начал слушание дела по иску местного губернатора Леонида Полежаева Калмим Бухарбаевой, матери пятерых детей. Ее сын погиб во время службы в Бикинском гарнизоне Хабаровского края. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Омске Вячеслав Суриков.
Омские правозащитники называют сам факт обращения с иском действующего губернатора к матери солдата, погибшего при столь трагических обстоятельствах, беспрецедентным. Алма Бухарбаева принимала участие в митинге у здания областного военкомата с плакатом, на котором было написано «Путин и Полежаев – убийцы наших детей. Убейте нас, матерей». Омский губернатор посчитал, что эта фраза оскорбляет его честь и достоинство, и подал суд на мать погибшего солдата. Областная прокуратура завела уголовное дело по статье «Экстремизм». Защита строит свои аргументы в первую очередь на том факте, что на плакате не был указан конкретный человек. Путиных и Полежаевых много. Сам Леонид Полежаев пока никак публично не комментировал данное дело. Его Центральный районный суд начал рассматривать как раз во время отпуска губернатора. Местные правозащитники указывают на то, что заявление Бухарбаевой не столь голословно с юридической точки зрения, как могло бы показаться. Губернатор Полежаев является также председателем областной призывной комиссии и в определенной степени отвечает за жизнь призывников. Вячеслав Суриков из Омска для Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Украина отмечает сегодня 19-ю годовщину независимости. 24 августа 1991 года парламент страны принял акт провозглашения независимости. В декабре того же года документ был одобрен большинством украинцев в ходе референдума. Поздравление Киеву направила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Соединенные Штаты поддерживали Украину и народ Украины со дня провозглашения ее независимости, и мы продолжим поддерживать вас в вашем стремлении получить все те блага и преимущества, которые дает демократия,
заявила госсекретарь США. В столице Сомали Могадишо не менее 20 мирных граждан погибли в результате столкновений между правительственными войсками и радикальными исламистами. Боевики из группировки «Аль-Шабаб», связанные с «Аль-Каидой», атаковали армейские пункты в ряде районов города. В результате перестрелок пострадали десятки человек. Уже около 20 лет в Сомали нет стабильной власти. Признанное мировым сообществом правительство этой страны контролирует лишь некоторые районы Могадишо. Поддержку ему оказывают 6 тысяч миротворцев Африканского союза. На северо-западе Пакистана не менее 12 человек погибли в результате ракетных ударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета. По данным пакистанских сил безопасности, атаке подверглась территория в провинции Северный Вазиристан на границе с Афганистаном, где действуют боевики Аль-Каиды и талибы. Власти не исключают, что среди убитых и несколько мирных жителей. Афганской армии и полиции нужно еще не менее года, чтобы взять на себя обеспечение безопасности страны. Об этом заявил в понедельник американский генерал Уильям Колдуэлл, командующий миссией НАТО в Афганистане, занятый подготовкой местных сил безопасности.
Формирование армии не будет закончено раньше октября будущего года. Это не значит, что на каких-то участках афганцы не могут проводить операции при поддержке коалиционных сил. Но заявлять, что они смогут добиться многого ранее октября следующего года, было бы натяжкой.
Заявил генерал Колдуэлл. США намерены начать вывод войск из Афганистана в июле 2011 года. Президент Барак Обама объявил, однако, что темпы вывода будут зависеть от ситуации с безопасностью в стране. Администрация Гонконга предупредила местных жителей об опасности поездок на Филиппины после трагедии в Маниле, где был захвачен автобус с туристами. В понедельник бывший полицейский, уволенный с работы, за различные нарушения захватил в заложники 25 человек, требуя восстановить его на службе. В ходе операции по освобождению людей 8 туристов из Гонконга погибли, еще 7 человек получили ранения. Сам злоумышленник был застрелен снайпером. Китайские власти заявили, что потрясены случившимся, Пекин также подверг критике действий филиппинских спецслужб. Президент Филиппин Бениньо Акино пообещал, что будет проведено тщательное расследование. Бывший президент США Джимми Картер планирует поездку в КНДР. По сведениям издания Foreign Policy, Картер попытается убедить северокорейские власти освободить американца Айхолона Гомеса, приговоренного в апреле к 8 годам каторжных работ по обвинению в незаконном пересечении границы. Журнал отмечает, что 85-летний Картер приедет в Северную Корею как частное лицо, без сопровождения представителей американской администрации. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. МЧС сообщает, природные пожары почти потушены. Режим чрезвычайной ситуации отменен президентом Медведевым во всех регионах, где был введен несколько недель назад. Пресса сообщает о дефиците и подорожании некоторых продуктов питания. Акция в Москве против ввоза ядерных отходов на территорию Российской Федерации. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Президент России Дмитрий Медведев накануне вечером отменил режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, который был введен 2 августа в связи с природными пожарами. Ранее особый режим был снят в 6 других регионах страны. Как сообщается, только за выходные число природных пожаров в России сократилось на треть, пока не потушены 23 пожара. Из Рязанской области репортаж Бориса Маркина.
На сегодняшний день в области действуют 2 очага лесотрофяных пожаров в Рязанском и Клепиковском районах. Но, как заявляют в региональном управлении МЧС, площадь горящих лесов с каждым днем существенно сокращается, чему способствуют и погодные условия. В область, наконец, пришли пусть и кратковременные, но ливневые дожди, и стало заметно прохладнее. И, конечно, беспрецедентные силы спасателей. На сегодняшний день в борьбе с огнем принимает участие 3600 спасателей и 518 единиц техники. По-прежнему в тушении участвуют и авиация. Только за сутки самолеты Ил-76 совершили 11 вылетов в район Окского биосферного заповедника. На очаг возгорания было сброшено более 600 тонн воды. Как отметил глава регионального МЧС Олег Никифоров, угрозы населенным пунктам нет. Отвести огонь удалось и от уникального питомника Окского биосферного заповедника. Что же касается площади пожаров, то буквально за 3 дня ее сократили с 4000 гектаров до 50. Но всю пожарную технику из лесов выводить пока не будут, как пояснил Олег Никифоров, многочисленные спецмашины останутся на местах как минимум до конца этого месяца. В частности, спасатели будут проливать леса, чтобы исключить возможность новых возгораний. Кроме того, активно идет и заливка торфянников.
У нас на территории Рязанской области, это 3 в Клепиковском, 1 в Рязанском районе, это проблемные торфяники, месторождения, которые в дальнейшем могут вызывать опасения в том плане, что дым, который идет от них, он может, если ветер в направлении Рязани, соответственно, Рязань будет задымлена. Поэтому мы проводим работу по дотушению и заливанию их водой будем работу проводить до конца августа. Для этого у нас имеются две водопроводные ветки, которые одна работает в Клепиковском районе протяженностью 4,6 километра, одна на территории Рязанского района протяженностью 6,5 километра, которая направлена на Красное болото в районе поселка Приозерный. Задача – это проливать вот эти болота, заливать их, чтобы не было горящих или дымящих очагов.
Тем временем в пострадавших от пожаров деревнях уже начались строительные работы. Темпы не всегда выдерживаются заявленные, но губернатор Рязанской области Олег Ковалев в целом доволен работой.
Удовлетворен тем, как за последние вот несколько дней после моего приезда все развернулись с работой. Я думаю, что темпы будут сейчас нарастать многократно. До ноября месяца люди получат свои дома, те, кто выбрал эту форму восстановления своих жилых домов. Те, кто выбрал форму приобретения квартир, переедут до 1 сентября.
Подрядчики стараются, даже несмотря на некоторые проблемы, в том числе и с оплатой работ, вести строительство максимальными темпами. Как отметил Вячеслав Никушин, прораб стройки, идущий в сгоревшие дотла деревни Предельцы, работать приходится чуть ли не круглосуточно, но установленные сроки выдержать постараются.
Работаем с утра до вечера, до позднего, до 9 часов, ну, до темноты. Прокладываем водопровод, проложили уже 200 километров. Впереди еще много. Прокладывать, работа непочатый край. Осложняется тем, что копаем песок, грунт осыпается тяжело.
Постоянно за ходом работ следят и сами погорельцы. Причем, судя по проведенным опросам, почти никто не пользуется установленными по требованию премьер-министра Владимира Путина веб-камерами, чтобы посмотреть на возводимые дома через интернет. Жители сгоревших деревень предпочитают посещать стройки лично. Многие говорят, что с трудом верят в то, что в дома можно будет вселяться в заявленные сроки с 1 ноября, но очень на это надеются.
Из Рязани передавал корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин. В подмосковном регионе президентом России режим чрезвычайной ситуации был снят несколькими днями ранее. Но, как сообщил губернатор области Борис Громов, на региональном уровне режим ЧС сохраняется до 15 сентября. Из Подмосковья репортаж Веры Володиной.
По данным МЧС, в Московской области нет новых очагов возгорания, а действующими остаются лишь 3 торфяных пожара в Шатурском районе. Об этом рассказал представитель пресс-службы областного управления МЧС Михаил Миронов.
За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрировано 8 очагов природных пожаров на общей площади 4,9 гектара. Из них 2 лесных на площади 2 гектара и 6 торфяных на площади 0,25 гектара. Действующими по состоянию на сегодняшнее утро оставалось 3 очага пожаров на общей площади 0,9 гектаров. Это торфяные пожары в Шатурском районе. Проводилась авиаразведка 3 за прошедшие сутки, и новых очагов пожаров обнаружено не было.
В Шатурском районе считают, что 3 торфяника не горят, объясняет замглавы Шатурского района Вячеслав Мужичков.
Пожар – это когда горит. У нас ничего не горит, у нас распространения нет, у нас идет тление закольцованных торфяников. Начали обводнение в 2 местах, это на Соколе и и приближенный пункт – это поселок Родовицкий, хотя там до Родовицкого еще довольно-таки прилично, порядка 10-12 километров. Вот за что надеялся, что похвалят, но как-то упустили так. Фу-фу-фу, я всегда вот сплевываю и стучу по дереву. В горящее лето 2010-го, как это уже появилось везде в народе, говорят, горящее лето 2010-го, мы не сожгли ни одного дома и на пожаре не потеряли ни одной жизни.
Юлия Борисова, координатор группы добровольцев, работающих уже не первую неделю под городом Рошаль, рассказала, что лесной пожар здесь не потушен, и ежедневно на тушение требуется не менее 100 человек.
Как горело, так и горит. Пожар идет со стороны леса, и есть администрация города, которая нам помогает, и мы как бы вот успешно ограждаем эти дачи, которые сейчас есть, силу меры возможности вместе с пожарными и МЧС от огня. А есть еще лес, который вот буквально через маленькую дорожку. И это уже федеральная собственность, и это уже другое ведомство. И вот по поводу них у нас у всех сложилось впечатление, что они либо не заинтересованы в том, чтобы лес был потушен, либо они просто не могут каким-то образом его потушить.
Из отчета Рошальской экспедиции следует, что живого пламени здесь немного, но торфяной слой продолжает тлеть и расширяться. Юрий Медведев, зампред Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, рассказал в первую очередь, насколько неразвита в России система добровольной помощи на пожарах. Он, в отличие от коллег из МЧС, высоко оценивает работу добровольцев.
Надо сказать огромное спасибо те люди, кто из Москвы вот группами собирались и ехали. Они просто в свои выходные день, представляете, человек выходной, а он поехал пахать.
Юрий Лучкин из поселка Маховое, потерявший, как и другие жители поселка, свои дома, сегодня оценивает работу местных властей на 5 с плюсом и считает, что если бы власти так работали всегда, то поселок бы не сгорел. Ведь к вечному тлению торфа за годы все привыкли и не видели в этом особой опасности.
Если бы так они работали бы, чтобы этим бы не закончилось никогда. Надо было торчальники все заливать уже давно. Мы не боялись, мы привыкли к этому. Я думаю, это долго не забудет. Где-то еще бы, если минут 15, то все погорели бы. Все выскакивали, и у кого были свои автомобили, они садились и уезжали, и брали соседей. А кто-то бежал, бегом там.
Поселок Маховое сгорел от верхового шквального огня за 20 минут. Новый поселок строят на окраине Белоомыта. Погорельцы должны стать новоселами в начале ноября. Первыми ущерб от пожаров оценили энергетики области. Порядка 30 миллионов рублей. Ущерб, понесенный сельхозпроизводителями, более 1 миллиарда рублей. Общая сумма материального ущерба по области пока неизвестна. От огненной стихии в Подмосковье пострадало несколько населенных пунктов, 11 человек погибло, 8 получили тяжелый вред здоровью, 385 потеряли жилье. Семьям погибших выплатили по 1 миллиону 300 тысяч рублей. В общей сложности всем пострадавшим выплачено 93 миллиона рублей компенсации из федерального и областного бюджета. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Прокопьевске Кемеровской области сегодня утром на шахте имени Ворошилова обрушилась порода. Погибли 2 горняка. Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. В столице Сомали, Могадишо, не менее 20 мирных граждан погибли в результате столкновений между правительственными войсками и радикальными исламистами. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Музыкальная полка Соломона Волкова. Довлатов. 20 лет после смерти». Интервью «Комплекс Плюшкина». Гость американского часа – психолог Гейл Стекетти. И книжное обозрение Марины Ефимовой «Повелитель мух. Новая биография Голдинга». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Сегодня 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня сообщает о дефиците гречневой крупы и росте цен на некоторые продукты питания в магазинах и рассуждает о причинах этого явления. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил. Каждую неделю гречка прибавляет в цене по 5-7%, и в некоторых регионах стоит уже 80 рублей за килограмм при прежних 20-30. Как сообщает Росстат, с начала года крупа подорожала на 62%, став настоящим рекордсменом в продовольственной инфляции. Все потому, что в прошлом сезоне был собран маленький урожай гречихи, объясняют в Институте конъюнктуры аграрного рынка. Объемов 560 тысяч тонн оказалось недостаточно для внутренних потребностей страны. Ежегодно Россия потребляет минимум 700 тысяч тонн. Вот и случился дефицит. Как следствие, выросли цены. Причем в той или иной степени в России дорожают все крупы. Причина – чудовищная засуха, уничтожившая четверть посевов зерновых. Российская газета со ссылкой на тот же Росстат пишет, что за неделю прирост от 1 до 7% показали товары так называемой социальной корзины. Мука, молочные продукты, уже упомянутая гречка, сахар. А независимая замечает, что масштабы неурожая 2010 возможно превышают официальные оценки. Прокомментировать ситуацию на продовольственном рынке и дать свой прогноз я попросила эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова.
Ситуация на продовольственном рынке складывается достаточно сложно. Это обусловлено как аномальными климатическими условиями, так и в целом конъюнктурой. Дело в том, что прошлые годы были достаточно сложными. Российские сельхозпроизводители цены оказались достаточно невысокими. Сейчас на фоне форс-мажора российские аграрии пытаются вернуть упущенную прибыль. И во многом благодаря этому цены идут вверх. При этом следует отметить, что на ключевых торговых площадках такого ажиотажа не наблюдается пока. Это обусловлено тем, что в Российской Федерации ситуация несколько иная. В Российской Федерации и странах СНГ. Поэтому во многом здесь действует прежде всего психологический фактор и в меньшей степени конъюнктурный. Дело в том, что сельхозпроизводители, непосредственно перекупщики, пытаются воспользоваться ситуацией и серьезно сыграть на высоких ценах. Пока что правительство пытается купировать эти процессы в тех областях, в которых это возможно. Прежде всего, на рынке зерна за счет фонда интервенций и, соответственно, в рознице. Но при этом, соответственно, ключевой проблемой остается именно взаимоотношения и переговоры с производителями непосредственно продуктов питания, с переработчиками и с розничными сетями. Собственно говоря, от компромисса с этими тремя основными экономическими агентами будет зависеть стоимость продуктов питания. Но уже очевидно, что наиболее серьезный удар пройдет по мясомолочному производству, потому что прежде всего предусмотрено серьезное сокращение кормовых культур. На втором месте будет направление, связанное с хлебобулочными изделиями. Здесь, кстати говоря, рост будет небольшой, ввиду того, что добавочная стоимость, вклад зерна в общую стоимость, например, хлеба достаточно невысокий. Здесь в основном будет играть важную роль психологические факторы, то есть паника, которая формируется на рынке, либо, соответственно, искусственные факторы, такие как искусственное завышение цены. На третьем месте будут культуры, называемые другие, то есть к ним будет относиться гречневая крупа, к ним будет относиться сахар, то есть уже здесь наблюдается рост, который достаточно значительный, но во многом здесь та же перспектива будет зависеть от того, насколько государство сумеет эффективно поддержать производителей, но при этом не провоцировать резкий рост цен.
Дмитрий Абзалов, эксперт Центра политической конъюнктуры о ситуации на продовольственном рынке России. «Известия» пишут о том, что аномальная засуха уничтожила до трети посевов гречихи. Так что урожай гречихи в Алтайском крае, который ожидается осенью, едва ли поможет исправить ситуацию. По мнению независимых экспертов, опрошенных независимой газетой, глупо отрицать тот факт, что Россия в этом году не обойдется без импорта зерновых. Кроме того, на ближайшие два сезона, о зерновом экспорте, пишут независимые, придется забыть.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Еще одна тема, связанная с пожарами в России. Доктор Елизавета Глинка, известная в блогосфере как доктор Лиза, прокомментировала в интервью «Радио Свобода» высказывание спикера Совета Федерации Сергея Миронова и членов партии «Единая Россия». Руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка помогает выживать бездомным, наркоманам, недавним заключенным. В дни пожаров она координирует работу штаба добровольцев, утверждает, несмотря на заявление МЧС, пожары в Подмосковье продолжаются. Скандал с «Единой Россией» разгорелся на днях, когда на отказ доктора Лизы давать комментарии единороссам они разместили на сайте партии публикацию, в которой политолог Павел Данилин так объясняет поступок женщины. «Эти якобы независимые благотворители на самом деле крайне политически ангажированы, в данном случае «Справедливой Россией». Надо понимать, что в интернете идет чистой воды внутрипартийная конкуренция». Конец цитаты. Другой политолог Павел Салин там же говорит следующее. «Этот отказ в комментарии скорее всего, связан с тем, что фонд «Справедливая помощь», который возглавляет Елизавета Глинка, находится под личным покровительством лидера «Справедливой России». На сайте «Единой России» был размещен еще и коллаж, изображающий Елизавету Глинку с застегнутым на молнию ртом. С доктором Лизой побеседовала Кристина Горелик.
В последнем своем посте от 22 августа вы написали, вы его озаглавили «Не потушили» три восклицательных знака, и говорите о том, что вот сейчас самое главное, что очень нужны добровольцы, готовы работать в Рошаль и Рязановский. А насколько я помню, МЧС в понедельник заявляла о том, что все пожары потушены.
Ну, нам звонили координаторы, которые работают в Рязановском и в Рошале непосредственно. Это Егорьевский район Московской области. И они говорят, что горят болота, горит лес, тлеет. Что МЧС уехало, и что добровольцы, а их было в Рошале было точно 70 человек, сколько было в Рязанском, я не знаю, что они уехали на работу в понедельник, осталось в одном месте 12 человек, во втором 2 человека. Поэтому сейчас мы просим добровольцев в Рязановский. Вот уехала моя охрана, и мои водители уехали туда тушить пожары, и как добровольцы. В фонде остались одни женщины.
Погода не повлияла?
Есть ветер, мало дождя. И это идет на лес, на который еще не сгорел.
Как вы начали заниматься пожарами? Просто вот органично получилось?
Да, абсолютно стихийно сложилось это. Я узнала, что сгорело село Махалуи. и решила собрать туда гуманитарную помощь. А потом ее принесли в таком количестве, что я поняла, что мы способны помочь Нижегородской, Владимирской областям. Вот сейчас вот фуры будут грузиться буквально в Воронежскую область и дальше туда, куда мы не... Мы, я дальше Московской области не ездила, я физически не могу туда доехать, это далеко очень. Вот. А дальше, скорее всего, через 2 месяца мы будем формировать уже или фуры, или поезд, мы даже не знаем, с помощью которой будет нацелена, если она будет востребована, погорельцы непосредственно.
Что за помощь?
Это посуда. Это постельное белье, предметы гигиены, это одежда, зимняя одежда, потому что у некоторых выгорело абсолютно все. Ну и как-то обустроить их быт. Я надеюсь, все-таки дома-то им какие-то построят.
Сейчас они где находятся? По знакомым, в палаточных лагерях?
Кто где? Палаточных лагерей для беженцев нету, то есть для погорельцев нету. Как я понимаю, они живут в ПТУ и в школах. В Егорьевском районе мне сказали, что они будут размещены где-то в казармах до того времени, то есть на момент, это только к сентябрю, когда дети приедут в ПТУ, а там ПТУ для слепых сирот или для сирот вот с какими-то отклонениями, то есть их некуда тоже деть, они там проживают постоянно, они будут переселены в казармы. Это касательно жителей села Маховое. Кто-то живет по родственникам, да.
Сколько таких?
Знаете, человек? В одном месте 160, во втором 120, в третьем 30 семей. Сколько? Вот информация, 30 семей. Сколько это семьи? Один человек или пять? Это очень трудно сказать. Ну, вот.
Тоже в одном из последних постов вы попросили больше к этой теме про Единую Россию не говорить об этом. Почему? Чтобы не пиарить их лишний раз. На самом деле, весь интернет, насколько я понимаю, вся блогосфера за вас вступилась. Они это назвали настоящей травлей и просто вот встали в защиту. Почему не хотите давать комментарии?
Вы знаете что? Если бы я работала одна в фонде, да, может быть, я стала оправдываться и говорить, что Миронова я знаю как частное лицо. И не во время пожаров мы познакомились, а 8 лет мы знакомы. Вот. В фонде работает 5 человек, у которых есть маленькие дети. Во что эта травля выльется дальше? Потому что сейчас самые невероятные предположения там в интернете, как от друзей, так и от недругов поступает: Лиза, осторожно, Лиза тебя закроет, Лиза что-то делает или там то есть какие-то вещи. И я считаю, что все комментарии, связанные с этим, с моим сообщением в живом журнале, да, надо все комментарии получать у того, кто из этого сделал из личного сообщения, да, в блоге, в котором я что хочу, то и пишу. Вот. Я считаю, что все комментарии надо получать от них, от «Единой России», от Данилина или там кто там из остальных, я даже не знаю, кто комментировал. Именно от них. Я не занимаюсь политикой, я не член ни единой партии, я не работаю на гранты, я сижу в своем подвале и работаю, занимаюсь тем, что я люблю. Все.
Знали ли вы, что может так получиться, когда вы с Сергеем Мироновым недавно встречались, что это могут повернуть вот в такую сторону?
Нет, конечно. Во-первых, мы заняты сейчас, как вы видите, да, посмотрите, что здесь творится. Топоры, пилы, мотопомпы, сапоги кирзовые лежат. Абсолютно не до этого. Нам было, абсолютно я не знала и не представляла, что из этого могут сделать. Хотят они забрать. Я написала сегодня комментарий одному защитнику. Я сказала: вы скажите, куда помощь приносить. Он дал расчетный счет. Я говорю: люди приносят вещи, кирзовые сапоги, пилы. Куда это все класть, когда у меня 2 маленькие комнаты? И бездомные приходят сюда, кушать просят. Куда мне все складывать? Вот, ответа я не получила, кроме расчетного счета «Единой России», все.
А что сам Миронов, что хотел, что он просил на встрече? А пиара хотел?
Нет, конечно, даже журналистов мы не пустили в подвал. Миронов приехал по одной причине: поздравить фонд с 3-летием. И привез пожарные шланги и 8 букетов цветов, все, понимаете? Ничего не хотел. Это была частная его инициатива. У нас был день рождения, он приехал, и он знал, что мы заняты. И встреча-то была 15 минут, и то, что они из этого сделали, и в конце концов, какая разница, в какой он партии, я вам скажу так, в любой партии, в которой был бы Миронов, я бы все равно с ним дружила, потому что я с ним дружу. И мне неинтересно, вот в какой он партии. Я с ним дружу не как с однопартийцем или с членом Совета Федерации, а как с Мироновым я дружу. И это частные, совершенно частные отношения.
С кем-нибудь еще из политиков вы дружите?
Хватит.
С вас политики хватит.
Все, достаточно.
Полную версию интервью с руководителем благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой вы можете услышать в ближайшем выпуске программы «Третий сектор». Власти Китая потребовали проведения тщательного расследования вчерашнего инцидента с захватом заложников в столице Филиппин Маниле, в результате которого погибли несколько туристов из Гонконга. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Широградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, вчерашнюю трагедию в столице Филиппин многие могли видеть буквально в прямом эфире, потому что этот автобус, в котором находились заложники, показывался в прямом эфире многих телеканалов. Но так или иначе, операцию по спасению заложников, иначе как провалом, назвать нельзя. 8 человек погибли. И несмотря на то, что, в принципе, можно согласиться с высказыванием президента Филиппин Акино о том, что захвативший заложников бывший полицейский не давал повода думать о том, что он начнет убивать тех, кто он, тех, кого он взял в заложники, все-таки чувствуется, что действовали очень неуверенно и неудачно филиппинские полицейские. В результате имеются многочисленные жертвы. И еще раз напомню, что большинство погибших – это жители Гонконга, части Китайской Народной Республики. Конечно же, последовала очень жесткая реакция со стороны китайских властей. В частности, Филиппины включены в так называемый черный список для туристов. Не рекомендуется туда ездить туристам из Гонконга, Сингана, так называют в КНР. Отменены все не начавшиеся туры на Филиппины. Возвращаются все те туристы из Гонконга, которые сейчас там находятся. Ну, сегодня траур в Сингане по погибшим. Ну, и, разумеется, правительство КНР будет ждать каких-то конкретных шагов со стороны филиппинского правительства по обеспечению безопасности туристов, ну, не только из Китая, но и из других стран. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был Андрей Широградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте имени Ворошилова, в результате которой погибли два горняка. По предварительным данным следствия, в одной из выработок произошел выброс метана. Семьям погибших будет выплачена компенсация по 1 миллиону рублей. Дело о пожаре в Пермском клубе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Пожар произошел в ночь на 5 декабря прошлого года, когда в клубе было устроено пиротехническое шоу. Погибли 156 человек, еще 64 получили тяжкий вред здоровью. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. В обоих случаях Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции в ходе несанкционированных акций. На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. В столице Сомали Могадишо не менее 20 мирных граждан погибли в результате столкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами. На северо-западе Пакистана не менее 12 человек погибли в результате ракетных ударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выходит книга Бориса Минаева о первом российском президенте Борисе Ельцине. В журнале «Огонек» опубликована одна из глав книги и предисловие, которое написал премьер-министр России Владимир Путин. В предисловии Путин пишет, что, цитирую, «масштаб фигуры первого президента России трудно переоценить, даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие человеческие качества, которые делают честь любому политику. Он никогда не перекладывал ответственность на других, брал все на себя открыто и даже с вызовом. Все, что он делал со страстью, отдавая делу всего себя без остатка. Настоящая оценка тому, что сделал первый президент России, будет дана не нами и, наверное, не нашими детьми. Масштаб преобразований, которые произошли в России в конце 20-го столетия, был столь грандиозен, что только время может дать истинную оценку тому, что было им сделано», пишет в предисловии книги Ельцин Бориса Минаева Владимир Путин. А с Борисом Минаевым непосредственно удалось побеседовать нашему корреспонденту Веронике Баде.
Глава из книги «Ельцин», опубликованная в журнале «Огонек», посвящена событиям путча 1991 года. Она называется «Подробности перестрелки», но в журнале озаглавлена иначе – «Комитет испугавшихся». Автор книги Борис Минаев, писатель и журналист, главный редактор мужского журнала «Медведь».
Ну, это обычная биография. Она построена хронологически. Вот рассказ о жизни героя от рождения до смерти. Это просто первый, может быть, последний для меня такой писательский опыт, когда Ты знаешь, что об этом человеке уже очень много написано, из всякого разного. Написано на разных языках, разными авторами. И это как бы некий вызов для автора сделать какой-то свой взгляд, свой вариант этой судьбы. Это просто вот такая творческая задача, очень сложная. Решить ее, это было для меня самое интересное.
Какими источниками вы пользовались?
Есть там две американские биографии Ельцина, есть вообще много книг зарубежных исследователей, ну и, конечно, огромное количество мемуарной литературы. Ну, больше всего, наверное, мне помогла книга «Эпоха Ельцина». Это сборник статей, написанных людьми, которые с ним работали, его помощники, сотрудники его администрации. Там очень много документов, очень много фактологического материала. Ну и то, чем не могли воспользоваться другие биографы, это интервью с Наиной Иосифовной Ельциной и с его дочерьми.
Скажите, что для вас значит Борис Ельцин? Как вы оцениваете его роль в российской истории?
Я оцениваю его как великого человека, совершившего важный, очень исторический шаг, то есть который, может быть, другие политики не могли бы совершить в силу его личных качеств, мужества, решимости, силы какой-то внутренней. Хотя, в общем, страна находилась в очень тяжелом состоянии, состоянии какого-то вот развала, раздрая, но вот благодаря его мужеству удалось из этого состояния выйти. Хотя я понимаю, что к нему отношение очень неоднозначно и будет неоднозначным, и только историки, наверное, создадут какой-то объективный портрет этого времени, но... Осознавая все это, я очень позитивно отношусь к его роли.
Так думает Борис Минаев, автор книги «Ельцин». В предисловии к изданию Владимир Путин пишет: «Масштаб фигуры первого президента России Бориса Николаевича Ельцина трудно переоценить. Даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие человеческие качества, которые делают честь любому политику. Однако российский премьер-министр избегает здесь оценок политических перемен эпохи Ельцина, полагая, что, цитирую, «масштаб преобразования был столь грандиозен, что только время может дать истинную оценку тому, что было им сделано». Владимир Путин говорит и о роли Бориса Ельцина в своей собственной судьбе. С пафосом вспоминает его напутственные слова в день ухода из Кремля: «Берегите Россию». Впечатлениями о новой книге поделился с «Радио Свобода» Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», в прошлом советник Бориса Ельцина.
Текст, ну, тот небольшой отрывок, который удалось прочитать, производит впечатление нормального текста, изложенного достаточно живо для широкого круга читателей, с отсылками к воспоминаниям самого Бориса Николаевича. Ну, то есть нормальный такой текст вполне.
А что вы думаете о предисловии Владимира Путина?
Я думаю, что это просто такая дань уважения Борису Николаевичу, которую он обязан испытывать, помня о том, благодаря кому он неожиданно для себя и всех остальных попал на высший пост в стране.
Вы обратили внимание, что Владимир Путин не дает оценки политическим преобразованиям ельцинской эпохи?
Он старается вообще быть подальше от политических сюжетов, и это совершенно понятно, потому что сравнение между эпохой Ельцина и эпохой Путина могут быть либо к выгоде эпохи Ельцина, либо лукавыми.
Сам факт выхода этой книги в серии ЖЗЛ с предисловием Владимира Путина вы склонны рассматривать как некое знаковое событие?
Нет, совершенно не склонен. Думаю, что это никак не связано с какими-то возможными изменениями позиции Путина или изменениями в режиме. Это часть торжественных мероприятий. К юбилею Бориса Николаевича...
Вы были советником Бориса Ельцина. Что для вас главное в той эпохе?
Открытые возможности. Это шанс на нормальный путь в будущее.
Георгий Александрович, как бы вы охарактеризовали то отношение в российском обществе к ельцинской эпохе, которое существует сейчас?
Я бы сказал, как амбивалентное, потому что здесь смесь тенденций. С одной стороны, целенаправленная пропаганда, ельцинский хаос и так далее, и так далее. А с другой стороны, в общем, трудно бороться с реальностью, и граждане имеют возможность сравнивать, но, допустим, такого милицейского беспредела при Ельцине не только не было, но и он был невозможен.
Как вы думаете, эта книга что-то сможет изменить в такой ситуации?
Я думаю, да, сможет, потому что вот уже началось ее продвижение. Я думаю, что ее будут читать несколько больше, может, существенно больше, чем наша эпоха Ельцина, которая была все-таки написана для узкого круга специалистов. И да, я думаю, что это вызовет некие ностальгические нотки и такое благожелательное отношение к Ельцину.
Что для вас лично значит Борис Ельцин?
Уникальная политическая фигура реально исторического масштаба, ну и человек интересных человеческих качеств, с которым было интересно работать.
Это был Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», в прошлом советник Бориса Ельцина по политическим вопросам. Книга Бориса Минаева «Ельцин» выйдет в свет в начале сентября. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Дискуссию можно продолжить на эту тему в интернете, на форуме, на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Пятигорска. Опрос подготовила Лада Леденева.
Эпоха Ельцина, ну, связана у меня с такими ужасными воспоминаниями. Чеченская война, которую он не мог остановить, а только разжигал, по-моему, неумелыми действиями. То, что развалилась страна. Он считал, что он дает демократию. Берите власти сколько хотите. Я считаю, что это просто дали волю бандитам, разбойникам. У меня ничего хорошего, кроме ужаса, понимаете, во всех отношениях.
Все попродавали 90-е годы, все, что можно было. А сейчас те, кто приобретал все, они живут нормально. Недвижимости. Он ничего не мог остановить. Все финансировалось, наверное, вся Россия, все финансировала Чечню, войну в Чечне. Вот и все. Не знаю, то, что он алкоголик был веселый, я могу сказать, и все. Больше ничего хорошего.
Свобода вообще-то выбора. Свобода вообще внутренняя и внешняя относительно. Штурм Белого дома тоже, конечно. Ну и, конечно, свобода предпринимательства. Хотя я не смогла воспользоваться этим. У меня была своя работа. Сожалею сейчас, что упущено время. Но больше хорошего. Потому что я оптимист по натуре.
Отказ от лидирующей роли партии, во-первых. Возвращение русского флага, русского герба. Вот это приятно. Возвращение Думы. Только она теперь, конечно, состоит не из таких думцев, как хотелось бы. Конечно, это яркая личность. Яркая, выдающаяся личность, я считаю, на фоне вот современных поколений.
Бардак. Ничего хорошего не вижу. Нигде. Ни сейчас, ни потом, ни тогда. Нету хорошего. Потому что у нас народ бестолковый, поэтому и так живем.
У меня очень негативное отношение к периоду правления Ельцина. Все, и чеченские войны, и бардак в стране, и разгул бандитизма, и все.
Хорошее то, что церкви стали у нас возрождать. Вот это мне очень даже нравится.
Материальная жизнь улучшилась, хотя подрабатывали сначала все. Это нравилось. И, например, я не буду говорить, где я работала, но то, что у нас, например, были постоянные каждую неделю собрания. То одни, то другие, то прочее. Вдруг этого не стало. Это было облегчение в этом плане. Мне, например, это нравится.
Разорил страну Борис Николаевич полностью вместе со своей дочкой. А жили бы лучше бы, если бы он к власти не пришел. Да Путин спас, сделал, чтобы войны не было в Чечне. Только единственный человек. Пускай хоть деньги отдал, но зато войны нет.
Ну, в принципе, знаете, никто не взялся, он взялся. Его ругают, а ты сам возьми и попробуй. Легко ругать, а тяжело делать.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы считаете главным событием в годы президентства Бориса Ельцина. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,9%, составив к 18 августа 1 748 204 человека, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу августа составляло примерно 5 360 тысяч человек, или 7% экономически активного населения. Доля убыточных предприятий в России в первом полугодии сократилась на 1,1 процентного пункта к уровню такого же периода 2009 года до 34,4%, сообщила Федеральная служба статистики. В январе-июне убыток получили чуть менее 22 тысяч российских предприятий. Его объем составил почти 560 миллиардов рублей или более 18 миллиардов долларов в пересчете. Ущерб агропромышленному комплексу России от засухи оценивается почти в 33 миллиарда рублей, заявил заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По данным министерства, из-за аномальной жары посевы зерновых в стране погибли на 11 миллионах гектаров, или примерно на четверти всех засеянных площадей. Согласно официальному прогнозу, урожай зерна в нынешнем году состоит от 60 до 65 миллионов тонн против 97 миллионов тонн годом ранее. В России к 23 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 40 миллионов 700 тысяч тонн зерна, на 17 миллионов 800 тысяч тонн меньше, чем на такой же день в 2009 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. При этом урожайность зерновых по сравнению с августом прошлого года снизилась более чем на 22% до 20,7 центнера с гектара. Мировые цены на пшеницу в мире с начала августа выросли более чем на 7,5%, превысив на сегодняшний день уровень 7 с четвертью долларов за бушель или 266 долларов за тонну. По оценке экспертов, основная причина этого – неблагоприятные прогнозы урожая в России, регионы которой, несмотря на некоторое похолодание, все еще испытывают засуху и сильный дефицит дождей. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 60 копеек. На 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 91 копейку. По сравнению с понедельником он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Прокопьевске Кемеровской области сегодня утром на шахте имени Ворошилова обрушилась порода. Погибли два горняка. Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. На Украине отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. В столице Сомали, Могадишо, не менее 20 мирных граждан погибли в результате столкновений между правительственными войсками и радикальными исламистами. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Площади Победы поражений. Стратегия 31 по-прежнему заветно триумфальную.
Комментарии экспертов.
Переговоры между Израилем и Палестиной. Реален ли мир на Ближнем Востоке?
Право автора.
11.1. Журналист Владимир Абаринов. О странностях штата Иллинойс.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
26 августа в этот четверг в Канаде открывается Монреальский международный кинофестиваль. В его конкурсной программе российский участник фильм Андрея Стемпковского «Обратное движение». Подробности узнаем у Марины Тимашевой.
Монреальский фестиваль был основан в 1977 году как неконкурсный, но уже через год концепция изменилась и стали вручать призы. Российские фильмы часто удостаивались премии Монреаля. В Монреале зрители смотрят фильмы на площади под открытым небом. Это фестиваль класса А, афиша которого состоит только из премьер. Полнометражный дебют Андрея Стемпковского не исключение. Впервые его показали этим летом на Кинотавре. Он там был удостоен премии за лучший сценарий, но международная премьера состоится в Монреале. «Обратное движение» участвовало также во внеконкурсных программах Московского международного кинофестиваля и Выборгского «Окна в Европу». Вообще, это одна из нескольких снятых в прошлом году лент, в которой затрагивается проблема межнациональных отношений и тех условий, в которых оказываются гастарбайтеры в России. Причем здесь гастарбайтер, а еще точнее раб, маленький мальчик. «Обратное движение» продюсировал Михаил Калатазишвили. Режиссер, сценарист, актер, автор замечательного фильма «Дикое поле», ушедший из жизни в октябре прошлого года. Всякий раз, когда Андрей Стемпковский рассказывает о своем фильме, он начинает с благодарности Михаилу Калатазишвили, что выдает в нем благородного человека. Впечатление это подтверждается и самой картиной. Смысл названия режиссер, правда, объясняет невнятно, ссылается на Ницше. Но сюжет обратного движения ясен и в изложении прост. Молодой человек, считавшийся пропавшим без вести в зоне военных действий, возвращается домой, чтобы встретиться там с таджикским мальчиком, усыновленным его матерью. Мафия не собирается уступать никому ребенка, привезенного как раба, и герою приходится семью защищать. По описанию получается боевик, и в этом жанре решено самое начало фильма. Белесая, будто выжженная пленка, страшный взрыв и лицо солдата, вдавленное в какую-то горную породу, как будто высеченное из камня, говорит актер Владислав Абашин.
Большая часть моего класса, большая часть моей группы, в которой я учился из ПТУ, воевали, и они все вернулись. И то, что они были преданы государством, брошены, и в конце концов все спились, для меня это было главное. Дань моему году, да, которого на мясо отправили. Вообще астафьевская тема, почему такие же смертные люди, как и этот солдат, посылают и посылают себе подобных на убой.
Фильм достоверен и в бытовых подробностях, и в том, что касается человеческих характеров. Он окажется, кстати, вовсе не боевиком, а психологической драмой, в которой медленно и почти молчаливо разворачивается история матери, уверенной в том, что ее сын погиб на войне. История бесконечных ее походов по инстанциям, где по стенам висят портреты Путина, а за столами сидят равнодушные начальники. История о том, как долго она присматривается к маленькому приблудившемуся ребенку, понемногу начинает о нем заботиться, его жалеть, а в этот момент домой возвращается сын. Отношения родного сына и приемыша развиваются сложно, от ревности, страха, взаимной подозрительности, неприязни к тому, что зовется мужским братством. Обратное движение при этом снято в эстетике, характерной для братьев Дарденов, то есть режиссера волнует не столько действия, сколько их мотивация и последующая на них реакция. А реакция выражена не в сильных эмоциональных всплесках, а в долгих паузах, взглядах. Актриса Ольга Демидова объясняет.
Когда у человека очень большое горе, оно тихое. Я считаю, что вот это намного сильнее, чем все диалоги. А если бы мы много говорили, если бы мы рвали бы страсть, это было бы не так сильно. Тишина выше боли.
Процитируем Гарольда Пинтера. «Не важно, что он говорил, важно, как он сидел». По идее, такая выбранная режиссером стилистика должна затруднять восприятие. Но в картине Стемпковского довольно умело соблюден баланс. Внимание зрителей, с одной стороны, удерживает жесткая детективная конструкция, с другой, ему предоставлена возможность прочувствовать происходящее с каждым из действующих лиц. К сожалению, в финале действие все-таки скатывается в боевик. Защищая мать, герой идет разбираться с обидчиками, уничтожает их, погибает сам. Человек, пришедший с войны, не приспособлен к мирной жизни. Мысль понятная, но давно уже растиражированная. Будем надеяться, что это обстоятельство все же не помешает канадским зрителям и членам международного жюри Монреальского фестиваля оценить по достоинству эту дебютную ленту. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашей программе рубрика «Истории Запада и Востока». По приблизительным подсчетам Центрального бюро статистики Нидерландов, ежегодно примерно 500 коренных голландцев принимают ислам. Сегодня в королевстве проживают около 12 тысяч таких неофитов, то есть немного. Как живут эти люди в окружении немусульман? Кто они и что побуждает их на такой шаг? Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Внимание всем, кто сейчас записал эту церемонию обращения в ислам на свои мобильные телефоны. Не публикуйте, пожалуйста, это видео в своих блогах. Дождитесь, пока сестра сама выберет правильный момент, чтобы сообщить новость своей семье. Помимо мусульман турецкого, марокканского и индонезийского происхождения, в Нидерландах растет число мусульман коренных голландцев. Интересы этой группы населения представляет национальная платформа новых мусульман. Ее председатель Валет Даустерс, который сам принял ислам 10 лет назад, видит в числе основных задач своей организации преодоление стереотипного отношения к новообращенным в голландском обществе. Если голландец решил обратиться в ислам, то многие в его окружении приходят к выводу, что он разделяет радикальные взгляды, чуть ли не поддерживает движение «Талибан», или, если это женщина, что она подвергается насилию и унижению со стороны мужа, говорит Даустерс. Мечети в нидерландских городах также представляют недостаточной информационной поддержки новым мусульманам. Чтобы поправить положение, Даустер с единомышленниками вот уже третий год проводит Национальный день обращенных, что-то сродни съезду новых мусульман, который ежегодно посещают более 600 участников. Говорит Алекс Кариас, активист общества «Ондек Ислам», «Открой для себя ислам». Если голландец становится мусульманином, окружающие зачастую встречают его поступок с непониманием. Он сразу сталкивается с предубеждениями, которые существуют в западном обществе по отношению к мусульманам. Окружающие чаще всего не говорят ничего такому человеку лично, но сразу чувствуется, что они не одобряют его поступка. На работе вам тоже ничего прямо не скажут, но вы заметите, что обращаться к вам стали иначе. Вы сделали для себя выбор, ваш образ жизни полностью изменился, что не всегда могут принять даже близкие, а это особенно больно. Однажды на выходе из этой мечети на меня напал мужчина-голландец с криками «предатель», «грязный», не буду дальше перечислять его эпитеты. Он меня ударил только за то, что я, этнический голландец, выхожу из мечети. А ко мне часто пристают: «Вы марокканец?» Потом пошушукаются между собой и говорят: «А, я понял, вы турок». Нуриддин Стейнворден принял ислам 6 лет назад. Интересной фигурой в развитии ислама в Нидерландах является правый политик Хеерт Вилдерс. Сам того не зная, он не только проклятие, но и подарок судьбы для мусульман. Проклятие, потому что своими высказываниями способствует созданию негативной атмосферы, чем он нас обижает. С другой стороны, все больше мужчин и женщин, девушек и юношей начинают сомневаться в справедливости его суждений, настолько они категоричны, и думают: «Дай-ка я открою книгу и посмотрю, правда ли все так плохо в исламе. Если же ты открыл книгу, то всякое может произойти с твоими убеждениями». Чтобы официально стать мусульманином, достаточно сказать вслух по-арабски одно предложение, так называемое свидетельство или шихаду о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. То есть не нужны никакие сложные ритуалы. Возможно, некоторых привлекает и то, что с момента произнесения этих слов и перехода в ислам им обещают мгновенное очищение от всех грехов. Из многочисленных отчетов об обращении в ислам на страничках новых мусульман в интернете очевидно, что многие из них начали знакомиться с этой религией на волне протеста против ее слишком однобокого освещения в СМИ. Есть среди принявших ислам и такие, которым не удавалось безопасно существовать в условиях свободного выбора и самостоятельной ответственности за свои ошибки. Ислам им понравился строгостью правил, безусловным упованием на волю Аллаха, когда не остается пространства для мучительных сомнений, столь характерных для постпротестантских культур. Я подстелю что-нибудь прямо на улице и становлюсь в молитвенную позу, а люди-то не понимают. Недавно ко мне подошли, думали, что мне плохо, что у меня сердечный приступ случился. Деннис из Харлема теперь зовется Абдель Кримом. Еще несколько лет назад он был частым гостем полицейских участков за мелкие преступления. Теперь в свои 19 лет он уже отец семейства с двумя детьми. Правда, живет Деннис все еще на чердаке в папином доме. Журналисты телепередачи «Нетверк» сняли Денниса на территории строящейся в Роттердаме самой крупной в Западной Европе мечети «Эс-Салам». А теперь мы стоим на вершине минарета высотой 40 метров. Внизу виден купол турецкой мечети, а с другой стороны гигантский купол марокканской мечети. Вот она, Новая Голландия. Некоторые люди прячутся от нее в белые гетто для богатых, а мне нравится этот ландшафт. Иные разглядывают мельницы с дамбами, а за спиной у них растет Иерусалим. Развернитесь, обнимите свою страну и не бойтесь ее. По мнению председателя национальной платформы новых мусульман Валеда Даустерса, в будущем именно новообращенные в ислам коренные европейцы могут стать посредниками в нелегком диалоге между Западом и мусульманским Востоком. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Активисты партии «Яблоко» в эти минуты собираются у здания посольства Германии в Москве, чтобы провести акцию протеста против ввоза в Россию отработавшего ядерного топлива. На акции находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Что сейчас происходит вокруг вас?
Да, действительно, здравствуйте. Около немецкого посольства с минуты на минуту начнется театрализованная акция партии «Яблоко», которая выступает против ввоза отработанного ядерного топлива в город Новоуральск из Германии. Театрализована она потому, что здесь будет развернута карта Европы и России, на которой будет изображена стрелка. Это маршрут того самого топлива, которое поедет в Новоуральск через Россию. И будет она продвигаться вдоль очагов лесных пожаров вдоль регионов, где процветает коррупция. Вот такая задумка интересная у яблочников. А также держать ее, собственно, в руках будут люди в костюмах химзащиты. И также будет человек в маске зомби, в маске покойника, который будет символизировать отравившегося, пострадавшего от ядерного топлива, жертву вот этой заражения. Здесь уже находится лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Пока с ним я еще не успел поговорить, он вот буквально минуты 2-3 назад сюда приехал. Посмотрим, где акция запланирована по времени на 1 час, и в ней должны принять участие не более 15 человек. Милиция подготовилась, уже проверяет документы, разрешение на проведение этой акции. Михаил.
Спасибо, Максим. Репортажи с акции протеста слушайте в дневных информационных выпусках программы «Время свободы». Над нашей программой работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Им 20 лет. Может ли радио изменить человека? В гостях сотрудники радиостанции «Эхо Москвы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прокуратура Майнца ведет расследование по статье «Присоединение телесных
повреждений». Когда мой отец вернется, я скажу ему миллион раз, как сильно я его люблю.
23 августа ежегодно будет отмечаться в Грузии.
Омские правозащитники называют сам факт обращения с иском действующего губернатора.
Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио